Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Говорить сегодня будем не столько об археологии, сколько об эсхатологии. Новая эсхатология российской элиты. Ожидание страшного суда в 2024 году, после которого наступит тысячелетнее Царствие Божие. Дальше 2024-го никто не думает. Как вы уже поняли, я говорю о неизбежном транзите власти, о том, что кончается нынешний президентский срок Владимира Путина, и затем большой знак вопроса. И как с этим затем будет справляться нынешняя российская элита? Как обеспечить транзит власти, преемственность власти и собственности? Как обеспечить позицию этой новой путинской аристократии? Может быть, монархия? Может быть, аристократический способ правления? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Результатом двух десятилетий власти Путина является оскуднение всей политической системы России, ее чистка от потенциальных конкурентов и консервация. Все ключевые посты в стране занимают люди из близкого круга президента, и вся вертикаль власти выстроена для одного человека. В условиях, когда вся политическая система держится на Путине, все, кто причастен к вертикали, крайне озабочены вопросом транзита власти, так называемой проблемой 2024 года. Эксперты называют несколько разных вариантов развития ситуации. Очередная рокировка, союзное государство с Белоруссией, изменение конституции или объявление Путина отцом нации. Что нам ждать в 2024 году? И сможет ли нынешняя элита сохранить свою власть и собственность в условиях неизбежного транзита?
Ответить на эти непростые вопросы помогут нам наши сегодняшние гости. Это Денис Волков, социолог, заместитель директора Левада-центра. Добрый день.
Добрый день.
И Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. Добрый день.
Добрый день.
И вот коллеги издали такой доклад недавно «Дети Путина. Кто будет править Россией после 2024 года». Как я понимаю, этот вопрос действительно очень сильно беспокоит ваших корреспондентов, да? То есть вы говорили с представителями элиты, центра, которые готовят нынешние управленческие кадры, что действительно 24-й год это некая такая точка X, штунде нуль, как говорят немцы.
Штунде нуль. Ну, для кого как? Один из респондентов, в чем мы, собственно, доклад и начинаем, сказал, собственно, ну, а что вы так беспокоитесь о 24-м годе? Это, в общем, такой маркер, скорее, формальный. Все будет хорошо, как и было дальше. Собственно, вот на фокус-группах, это наблюдал как коллега Денис Волков, сидящий здесь, на фокус-группах люди очень спокойно относятся к 24-му году.
Мы говорим именно об элите, о высших управленческих кадрах.
Люди – это люди, а элиты – это элиты. Но в большинстве своем, конечно, респонденты волнуются. И вот, собственно, то, на чем мы акцентировали внимание в докладе, это методы сохранения этих элит во власти, способы сохранения системы в более-менее работоспособном состоянии. Ведь мы все время говорим, что каждый год, и наши коллеги-политологи говорят, что вот сейчас уже точно все рухнет. Не рушится система, у нее есть ресурсы. И вот наши коллеги, несмотря на свою беспокойность, говорили, действительно, у системы ресурсы есть, и экономические, и политические, ну и теперь технократические. Собственно, базовая идея, с которой они нами делились, в том числе те люди, которые ответственны за возгонку кадров новых и молодых, как при Сталине, молодых наркомов, это мы назвали это технократизацией элит. Отбираются лучшие, селекционируются лучшие, они помоложе, они менее коррумпированы, они более образованы, они готовы работать 24 часа в сутки, им и сохранять систему в более или менее работоспособном состоянии, но не трогая политических основ.
Вот но ведь именно вопрос, да, вопрос в том, как, что делать с политическими основами, потому что весь нынешний контракт, вся нынешняя стабильность, она покоится на одном человеке. Да, это, так сказать, огромная система, так сказать, пирамида, стоящая на голове. Я правильно описываю, да, ситуацию? То есть пирамида, стоящая на одном человеке. И вдруг нужно в основании пирамиды поменять одного человека. Да, и как, собственно, высшие управленческие кадры к этому относятся? Есть какой-то страх, возможность сохранить свои состояния, которые в любом случае связаны с близостью к власти?
Ну, какие-то опасения, конечно, есть. Но вот важно, что мы, говоря о транзите, мы говорим, что это не обязательно система поменяется как-то радикально. Просто есть вот конституционные ограничения, которые, ну, с которым приходится иметь дело. И мы рассматриваем скорее здесь больше на фокус-группах, да, с обычными людьми. Но мы как бы обсуждали это и с нашими респондентами. Вот эти два сценария: Путин уходит, но назначает преемника, или же Путин остается в том или ином качестве. Ну, то есть он скорее остается. Когда мы обсуждали на семинаре вот этот доклад, да, мы у нас скорее пришли к консенсусу, что Путин, если не уходит, то скорее переходит куда-то, да, может быть, на какое-то место.
Как внутри системы. Как еврей из анекдота: прощается, но не уходит.
Да, вот, то есть, наверное, не стоит говорить, что именно он уходит, скорее переходит куда-то.
То есть большая часть людей ожидает некий переход и сохранение Путина в качестве центра власти, но в другой ипостаси,
да,
какой-то.
То, что Путин совсем уйдет, в это скорее не верю.
А возможно ли такой вариант, рассматривают ли респонденты такой вариант, как путинизм без Путина? Что система уже достаточно обладает собственной инерцией, собственными кадрами, чтобы продолжать самовоспроизводиться уже без вот этого символического лидера?
Ну вот респонденты, которые более-менее близки к власти, они не очень это рассматривают, потому что, может быть, это немножко запретный для них вопрос. Самоблокировка такая происходит. Ну как можно думать о таких вот вещах крамольных? Но на самом деле этот вопрос висит в воздухе и обсуждается всеми. Переживет ли путинизм? Теперь этот термин можно официально использовать, пусть только
Сурков разрешил, да.
Переживет ли путинизм Путина? Вот скорее мы это обсуждали как бы постфактум, после того, как доклад стал достоянием общественности, и научная общественность стала обсуждать. И, в общем, у путинизма есть шансы, конечно, пережить своего родоначальника. Но что мне кажется здесь важно? Все-таки в российской истории, других у нас доказательств нету, всегда уход вождя, а у нас все-таки вождь, у нас все-таки авторитарная система, она во многом действительно держится на нем. Всегда уход вождя влек за собой очень серьезные изменения в самой системе, политические, экономические. Как только даже Сталин умер, Берия, Маленков и Хрущев начали соревноваться в том, кто лучше либерализует систему. Там кто-то в сельском хозяйстве, кто-то, как Берия говорил, не надо ГДР ставить на социалистические рельсы. То есть у каждого был свой план перемен немедленно. Ну, собственно, когда закончилась гонка на лафетах, когда стало понятно, что вот у нас есть новый лидер, этот новый лидер тут же стал восприниматься как человек, который что-то изменит, и очень серьезно. Все выдохнули как бы.
Ну да, проблема персоналистской системы. Но, с другой стороны, вот говоря о целом классе, вы цитируете болгарского европейского политолога Ивана Крастева о том, что за Путиным придет не один человек, а поколение преемник. Это уже действительно есть некий, так сказать, новый класс, сформированный в последние там 20 лет, который готов взять власть.
Ну, я бы так сказал, еще там несколько лет назад основной как бы предел вот этой путинской системы эксперты называли то, что она стареет, что все вокруг него стареют, не только сам Путин, и ну вот не получится обновление. А мы видим, что то есть это был вот еще один вызов, с которым система столкнулась, и на этот вызов она начала отвечать. И прежде всего вот мы рассматриваем механизм вот этой технократизации, когда ну, обновление пока идет скорее за счет таких вспомогательных фигур, которые ну, должны обеспечить экономическую стабильность, если уж там экономический рост не получается, должны обеспечить вот исполнение вот этих путинских указов, точнее майского указа, да, то есть чтобы вертикаль была ну, как бы простроена туда вот дальше в регионы, да, чтобы она не просто стояла на региональной элите, а чтобы их встроить уже наконец, чтобы они не самостоятельно себя чувствовали, да, а выполняли эти указы, выполняли, в том числе, чтобы, может быть, и люди лучше жили,
да, чтобы меньше воровали. Да. Сейчас вы говорите о технократах, а если говорить уже прямо в физическом смысле о наследниках нынешней элиты, я вот пытался даже выписать, тут просто сбиваешься, там, Андрей Патрушев, Газпромнефть, Дмитрий Патрушев, Минсельхоз, замуправделами президента Фродков, Павел Фродков, Промсвязьбанк Петр Фродков и так далее. То есть мы видим, как формируются вот целые династии, олигархические кланы. Я вспоминаю, это, по-моему, 12-й год был доклад Минченко, Политбюро 2.0, где он говорил, что все, элиты переходят к новому этапу, наследному этапу. Вот это вот формируется, некая такая наследная аристократия, которая после 24-го года возьмет плавно власть в руки.
Да, мы можем назвать эту кампанию «Путин и сыновья», переименовать корпорацию России в таким вот образом. Дело в том, что действительно, кроме дочерей, то предполагаемых, как аккуратно пишут все предполагаемых дочерей Путина, у всех в основном сыновья. Это там в Казахстане дочь, и то, в общем, не стала президентом, а в Узбекистане вообще все плохо с дочерью получилось. У нас сыновья, им выделяют как бы фрагменты России, да?
Уделы.
Уделы, assets, так сказать, активы какие-то, да, они их получают, они ими управляют. Но чтобы остаться управляющим этих активов, нужно сохранить политическую власть для себя и для отцов. То есть власть должна остаться прежней. Власть должна перейти по наследству как собственность, как актив. Это страшно сложная задача, потому что если она не переходит как собственность, как актив к младшему поколению, они теряют свои посты, может быть, немножко поработают еще, если путинизм переживет самого Путина, но не более того, внукам уже ничего не достанется. Вот в этом проблема. Поэтому они до побеления в пальцах вцепились сейчас в власть, не позволяют расшатывать систему никаким образом. Даже если она дряхлеет и переживает эрозию, лучше ее не трогать лишний раз. Вот пусть остается как есть, мы немножечко ее подряхтуем, еще цифровые какие-то пустим там невидимые, не знаю, каналы, чтобы она как-то лучше работала, сигнализировала о чем-то и так далее. Вот так можно. А то как с Горбачевым получится.
Может быть, здесь действительно назревает, возможен такой конфликт, раскол, как вот во времена Ивана Грозного, что есть, да, старые боярские роды, да, такая наследная аристократия, а есть новые молодые технократы, которых можно сравнить с такими, с безземельными, безродными опричниками, которые, значит, будут, спокойно пойдут вперед.
Ну, мне кажется, если они пойдут, то пойдут уже после того, как Путин уже не перейдет, а уйдет.
Да.
До этого, я думаю, вряд ли пока можно предполагать каких-то расколов внутри элиты. Все их постоянно ищут, искали во время президентства Медведева. Угу. Ну, то есть там, может быть, даже более реально это все выглядело. Но и тогда-то особо не нашли. Сейчас, я думаю, пока что их нету. Да, поэтому, может быть, искать и нужно продолжать. Продолжать, да, следить, мониторить, чтобы это не случилось неожиданно. Ну, пока, мне кажется, до этого далеко еще.
Можно назвать этот класс дворянством? Вот я думаю, сейчас в русле таких разговоров об архаизации, в конце концов, если сейчас время, вот 20-е годы, время такого конституционного эксперимента, в каком-то смысле можно было бы институализировать, да, монархию наверху и дворянство, ведь ближневосточные монархии за счет этого обеспечивают, посмотреть на многие, так сказать, рентные монархии, преемственность,
да, власти. Инволюция движения назад, да. В общем, вполне можно дойти до предекатерининских времен, пройти через грамоту.
Ну, не случайно же чекисты первые заговорили о дворянстве, когда это еще было, Черкесов, да, по-моему, писал?
Но они так себя ощущают,
по крайней мере. Новое дворянство.
Это самоощущение себя, на самом деле, как людей, стоящих над народом. Ничего нового в этом нет, да? Это известный плакат, по-моему, 1910 или 1901 года, называется «Пирамида». Сверху парит орел, а потом изображен царь в этой самой, да, пирамиде. Мы царствуем над вами, а потом мы правим вами. Это некий такой, так сказать, вот как раз вот это класс дворянства.
Да.
Мы стреляем в вас.
Жандармы,
там, казаки. Это жандармы, да, казаки. Все. Мы морочим вас. Это очень важно. Как попы. Вот, агитпроп попы.
Да.
А мы едим за вас. Это вот прослойка, ну, не знаю, каких-то, так сказать, высших,
да,
бизнесов.
Да.
Ну, да, то, что респонденты называют олигархами, очень их не любят. А дальше мы работаем за вас. И вот это вот как раз та самая пирамида, которая сословная, можно сказать, которая воспроизводится. И они ощущают себя таким сословием и считают себя вправе идентифицировать самих себя с Россией. Мы Россия, да? Путин – это Россия. Между тем, что страна все-таки это отдельное, государство отдельное. Вот в этом драма этого режима, в том, что он не представляет страну. Вот это недопредставительство страны в этом режиме, оно, в общем, его потихонечку, медленно, без катастрофы пока, оно подтачивает и выливается в эти протесты.
Но с другой стороны, я бы добавил, что большинство населения скорее все-таки принимает эту систему. И вот на группах, когда мы обсуждаем, очень часто люди говорят, что это естественное положение вещей, и главное туда попасть. Да? И как люди часто понимают, что попасть сложно, но говорят, ну вот если бы я был на их месте, я бы точно так же себя вел. Так же я бы себя вел. Поэтому в каком-то смысле это принимается. И только вот как раз протесты, наверное, это вот то меньшинство, которое постепенно говорит, что все, вот как было, уже нельзя. Но их пока мало.
Да, вот, Андрей, на самом деле, мне кажется, что правильно здесь замечаете вот разрыв между страной и государством. Суть в том, что ведь вся история России была на этом разрыве страны и государства. Это колониальная история России. Всегда люди себя чувствовали колонизируемым народом, обожествляли государство и, так сказать, стремились попасть в его распределительные цепочки. Так что вот эта вот отдельность вот этой вот пирамиды от народа, она... Но только вот в периоды серьезнейших социально-политических кризисов и внешних шоков, типа Первой мировой войны, она превращается в революцию.
Да, это чистая правда, а потом самовоспроизводится, как бы, да, ведь, в общем, мы все вспоминаем перестройку, но это было уникальное время, которое, боюсь, вот не повторится в таком виде никак. Когда-то Медведева называли потенциальным Горбачевым в период его президентства, да. но это не бывает такого, вот, чтобы адвокат элитной группы стал бы вдруг реформатором страны. У нас, кстати, вот в другом исследовании, в новом, про готовность к переменам. Оно еще не опубликовано, да. Но скоро будет. Там у нас был один вопрос, имеющий отношение вот к этой проблеме преемственности. Вопрос о том, а кто, собственно, дорогие друзья, во всероссийском опросе, может предложить план перемен привлекательный? Никто. Затрудняюсь ответить. Путину 2 года назад было 25% в ответе на этот вопрос.
На перемены, да?
Сейчас 16%.
Как агент перемен?
Очень уже, с одной стороны, безальтернативный, и нет другого человека, который мог бы вот что-то предложить. Просто люди понимают, что никому не дадут это сделать.
Да? А запрос на перемены, как я понимаю, большой?
Запрос очень большой, очень существенный. 2 года назад, если даже говорить просто о решительных переменах, радикальных переменах, было 42%, сейчас 59%. Ну, очень серьезный рост.
По стране 59%, городам.
Стране, но надо сказать, что это же такой общего плана ответ, да? И здесь страна большая не отличается от Москвы, например, или от городов-миллионников. Они все хотят перемены, если мы посмотрим.
Но вопрос, что такое перемены?
Это
союз Белоруссии тоже будет воспринят как перемены. Крым был переменой.
Конечно.
Для людей.
Тем более, что Беларусь у нас занимает второе место в числе привлекательных моделей.
Да. Но я бы здесь добавил, что все-таки по Москве немножечко другая ситуация. Там уже появляются какие-то альтернативные фигуры. Там и Навальный где-то 3-4 место. Там уже и Яшин появился. Да, пусть с небольшими 3-4%. Но вот это как раз
последствия. Уже на радаре появились.
Да, это последствия и протестов, и социальных сетей. Да, если мы посмотрим, сколько у них подписчиков этих новых политиков, то вот в крупных городах для молодежи это уже достаточно, чтобы появиться. И, ну, как бы едешь в крупный город и спрашиваешь, а кто, вот, есть ли какие-то новые фигуры. Ну, где-нибудь Яшина назовут, чаще Дудя сейчас стали называть, да, Навальный везде присутствует. Ну, он уже как по умолчанию такая фигура. С ним кто-то соглашается, кто-то не соглашается, доверяет, не доверяет, но он есть. А это вот какие-то новые.
Но система, все-таки заканчивая эту часть разговора, видимо, будет делать все максимальное, чтобы минимизировать воздействие, да, этих личностей, этих альтернативных проектов на сам процесс выборов 2021 и 2024 года.
Да, система не готова к диалогу. Она готова только выпускать с поводка контролируемых деятелей, будь то технократическая часть, будь то силовая. Система включает репрессии на полную проектную мощность. До того она не на полную мощность включала эти репрессии. Так что, и вот, кстати, вот эта репрессивность и абсурдность судов показывает, что да, готовы до последнего защищать вот эту вот модель, которая вросла в землю. Ее не трогать.
2024 год у нас сегодня в программе «Археология». Обсуждаем, что произойдет после, и скорее даже, как готовится нынешняя элита к 2024 году, как это влияет на политическую и социальную обстановку в стране. С Андреем Колесниковым, Денисом Волковым и их доклад «Дети Путина. Кто будет править Россией после 2024 года». Об этих же проблемах рассуждает Сергей Бойко, председатель Либертарианской партии России, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
У нас все сейчас замкнуто на фигуре Путина, и пока еще, ну, все медленно-медленно это рассыпается, но оно просто рассыпается на глазах. И поддержка его медленно-медленно уменьшается. Это как бы оно накапливается, потом в какой-то момент будет резкий взрыв. Это как было в свое время с Ельциным. Он же тоже имел колоссальную поддержку и так далее. Потом вот как бы медленно-медленно накапливалось недовольство, а потом хоп, у нас господин Ельцин имел 6% там поддержки населения в конце 90-х годов. То есть власть как бы все равно она держалась на институтах и так далее. Но проблема в том, что сейчас институтов-то нет. Они все их порушили. И все институты, которые сейчас еще сохраняются, они держатся именно на Путине. И поэтому, почему и возникает проблема 2024 года, это проблема о том, во-первых, никто не готов рассматривать преемника, прежде всего сам Путин и его окружение. Потому что любой преемник – это все равно новая, как бы сказать, страница. Это есть риск, собственно, повторения истории самого же Путина. Потому что была же ельцинская семья, которая делала ставку на Путина, чтобы те обеспечили как бы некую там преемственность, сохранение их позиций и так далее. Но в итоге что получилось? Вся эта семья, ну, как бы она сохранилась, как бы ее остатки и так далее, но она уже не влияет ни на что. То есть они не сохранили свои позиции. И поэтому Путин и его окружение это прекрасно понимают. Им никакой там преемник такой вот не интересен. Вот. И тут встает вопрос, а как бы так исхитриться, чтобы сохранить власть и при этом не попасть в список вот этих стран, как Казахстан, Азербайджан, там, какой-нибудь там еще и так далее. Ну, то есть сохранить красивую там эту. Поэтому сейчас популярны все эти политологические рассуждения о том, что смене там, допустим, от президентской системы к парламентской. Старый проект союзного государства, который еще при Ельцине как бы рассматривался как вариант и так далее, вот, в Белоруссии прежде всего, это опять же разные, как бы сказать, схемы связаны, как должен Назарбаев это сделать отцом нации, как бы вроде бы, который ни за что не отвечает, но при этом все контролирует. Причем именно институционально как бы прописать это везде в Конституции. Стратегии, а давайте мы сейчас пойдем. А что будет через 6 лет, это давайте доживем просто-напросто. И сейчас вопрос в том, что то есть, нету перспективы. То есть сценарии как бы понятны, но они не перспективны. И в этой ситуации есть соблазны простых решений. Есть соблазн, а давайте мы все зачистим. Оппозиционное поле и так далее. То есть заново все асфальтом зальем. Как бы всех, ну не всех, а наиболее активных пересажаем. Запугаем. И тише да гладь будет Божья благодать.
Сергей Бойко, председатель Либертарианской партии России, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну вот, собственно, последние слова Сергея. Вот репрессивный элемент, возвращаясь к тому, на чем мы закончили, это часть вот этого вот транзита, да? То есть транзит будет обеспечиваться, скорее всего, на подложке очень жесткого репрессивного контроля.
Судя по всему, да, хотя я думаю, что в плане этого не было, в плане А.
Это не было,
это, скорее всего, включение плана Б.
В течение 2019 года, да?
Ну, то есть, вот если говорить в целом, да, милитаризация, 17% бюджета у нас секретные в ближайших бюджетных проектировках, 17%. разные спецслужбы, которые друг друга кушают поедом, значит, сажают друг друга и так далее и тому подобное. То есть все это присутствует, присутствует полиция довольно жестоко. Но вот до этого лета мне представляется, что все-таки репрессивная составляющая была такой, не то что факультативной, но, в общем,
латентной,
запасной, как-то она включалась, потом ее можно было выключить. Сейчас ее включили и не выключают. Меня всегда очень веселили рассуждения о том, что московское дело разваливается, что сейчас вот шаг назад сделали. Машина запущена, у нее задней передачи нету, она может чуть-чуть приостановиться, но это не означает, что она остановилась. Включили. Это вот как в работе Гуриева-Трейсмана про информационную диктатуру. Да, современные диктаторы используют в основном кооптацию, то есть вовлечение гражданского общества в свою как бы, активность. Идите к нам, у нас деньги, и у нас спокойнее. Пропаганду, естественно, во всех видах, но не очень как бы пользуются репрессиями. Пришлось включить репрессии, но так обстоятельства сложились. Это как раз плохой признак того, что, в общем, эрозия, наверное, немножко серьезнее, чем рассчитывали. Да? Экономического роста нет, летает низенько, как крокодил в анекдоте. Реальные доходы стагнируют. Сейчас они поподнялись, но это какая-то, так сказать, статистическая флуктуация. Ну вот, приходится полицию вызывать время от времени.
И вторая часть – это технократизм. Да. То есть подложку социального контроля обеспечивают силовики, и стабильность должны обеспечить вот эти вот молодые технократы, о которых вы говорили.
Да, ну, потому что все-таки важно понимать, что экономическая стабильность, да, нет экономического роста, но стабильность, она важна социально-экономическая, чтобы люди не бунтовали. И это как раз обеспечивается вот за счет некоторого улучшения управления, ну вот на тех позициях, которые не принимают политические решения, а должны, ну, как бы обеспечивать вот этот вот приемлемый уровень существования. И здесь, наверное, еще важно сказать, что и резервы ведь подкапливаются, да, чтобы, потому что денег-то уже много, да, и фонды тоже наполнились. И как бы можно было бы и налоги, может быть, и не поднимать, да, опустить их на развитие. Но мне кажется, здесь важно как раз рассматривать это в именно вот в горизонте этого транзита, а кто знает, что там будет в 2021 году.
Ну да,
а тем более в 2024. Тогда можно и деньгами немножечко залить, да, и обеспечить нужные результаты, потому что действительно сейчас вопрос ставится, а как обеспечить хороший результат Единой России при тех рейтингах, которые у нее есть, да? Через 2 года придется это делать. Но возвращаясь к технократам, да, вот это как раз один из механизмов, чтобы, ну, да, обеспечить те показатели, которые в плане поставлены. Да, сейчас уже идет речь о том, что они, наверное, не будут полностью достижимы, и, наверное, не были достижимы, но тем не менее, вот к ним нужно стремиться, чтобы хоть чего-то добиться.
Ну да, то есть резервы, которые сейчас создаются, это фактически подушка безопасности, подложка под 2021 и 2024 год. Там нападение цен на нефть заложится, на изменение структуры мирового энергобаланса и так далее.
С одной стороны, да, с другой стороны, в этой системе возникают все время соблазны поддаться на давление лоббистов и эти резервы распечатать. Вот Сечин очень успешен в этом смысле. Да? На Арктику дайте денег, там, льготы туда, льготы сюда, давайте этот ФНБ распатроним на там, инвестиционные проекты какие-то, так сказать, инфраструктурные.
Рогозин на Луну хочет, да.
Да, а закон не пытались заглянуть про Фонд национального благосостояния? Он для поддержания пенсионной системы создавался вообще-то для этого резерва. Кстати говоря, очень важный момент. Технократы должны обязательно оставаться технократами. Они не должны лезть в политику. На днях буквально было сообщение о том, что появился новый KPI, то есть коэффициент как бы, эффективности губернатора, по которому меряют их успехи. Этот KPI заключается в следующем. Губернатор не должен быть популярнее президента. Есть прецеденты. Губернатор Фургал популярнее Путина. Да, я правильно говорю?
Это какая область?
Это Хабаровск. Ни с того, ни с сего. Очевидно, есть еще несколько губернаторов, которые популярны Владимир Владимирович.
Рискует.
Значит, что нужно делать? Нужно показывать, что все твои достижения – это федеральная власть. Что это не ты накормил народ. Нужно подчеркивать, что это вот Владимир Владимирович прислал вам денег, построил вам небоскреб здесь посреди красивого города, там, не знаю, сквер разбил, все такое. Вот это вот их ограничивание еще и политическое очень симптоматично. пока вас не вызвали и не сказали, что вот ты, Василий Петрович, 43 лет, выпускник, там, я не знаю, Сколково и так далее, будешь, наверное, преемником, готовься, в принципе, вот, поработай пока здесь. Вот пока не вызвали, ты не должен делать ничего такого, вот, чтобы вот, что можно было тебя заподозрить в политических амбициях. Ты не можешь быть назначен там губернатором Санкт-Петербурга, мэром Москвы, министром обороны. Это креатуры верхних людей, да, которые все контролируют, они принимают решения, ты разгребай последствия. Как? Это твои вопросы. Вот тебе есть KPI, вот тебе, вот, так сказать, показатель, у тебя майский указ, вот у тебя смертность должна быть от таких-то заболеваний на таком-то уровне, вот делай, что хочешь. Отчитайся. Вот работают технократы на отчетность в основном, конечно, не перед людьми, а перед начальством.
А что происходит в разрезе 24-го года с региональными элитами? Они, эти поместья уже не могут быть, ну, за исключением Чечни, наверное, да, они не могут быть переданы по наследству. Есть какие-то отдельные выделенные поместья, да, это там Чеченская, Роснефть, ну, не знаю, Татарстан в какой степени является или не является. Вот. А все остальные, они напрямую завязаны на центр?
Я бы сказал, что это как в футболе сейчас. Очень часто меняют тренеров или в хоккее. Mm-hmm. Три матча проиграл, тебя меняют. Вот здесь, мне кажется, такой же подход.
Ну, да, логика такая, чтобы как раз губернаторы были не укоренены в регионе, да?
Ну да, варяги в том числе, да, там, поэтому, не знаю, путинские близкие люди.
Тенденция такая, Юлия, чтобы Туля, они вот там не погрязали в этих интригах, чтобы они были отчитывались перед федеральным центром, чтобы они не свои какие-то проблемы решали, и даже не местные проблемы, не местных элит, а исключительно вот то, что тебе планы с центра спускают. Да, конечно, это, наверное, идеальная ситуация, то, чего вот бюрократическая такая логика Кремля хотела бы обеспечить, и она, конечно, натыкается на местные проблемы, этого невозможно, но полностью обеспечить. Но логика именно такая, и об этом не только мы писали, это Эрик Инев об этом писал. Да, и вот отсюда вот эти варяги, это не то, что как бы там нету хороших людей. Да? Mm-hmm. Люди обижаются, на самом деле, на местах, что вот почему вы нам сюда присылаете. А присылаем потому, что не доверяем тем, кто здесь. Да? Потому что вы будете работать на себя, свои какие-то интересы, и про людей вы обязательно забудете. А нужно, вот, чтобы была такая хорошая работающая вертикаль между Москвой и,
вот, и регионами. Вот этим поместьем, да, каким-то региональным, да, или отраслевым.
Поэтому такая большая ротация. Знаете, я хотел бы еще отметить, что вот мы тут сидим, критикуем, а если посмотрим на данные опросов общественного мнения, то мы видим, что последние 2-3 года отношение к губернаторам в целом, оно улучшается и улучшается. И сегодня как раз у нас две, как бы, опоры получаются, ну, в каком-то смысле, да, в глазах вот населения, в общественном мнении. Опоры режима – это Путин и губернатор. Потому что к губернаторам сегодня относятся лучше, чем к Думе, чем к правительству, чем к Медведеву.
Чем губернаторы варяги, да?
Да, и в этом смысле политика замены непопулярных губернаторов, она отчасти работает, и даже там, где вот появились нелояльные Кремлю. Да? То есть она как бы работает не так, как хотелось бы Кремлю, но она работает.
А где кадровый резерв? Вот где пул, как я понимаю, что вот это обновление людей? Ну, я смотрю, там, вот я уже упоминал, в Тулу там Дюмина охранника. Но, на самом деле, не дети же там, не Лиза Пескова с ее судопроизводства, да, которые направили на судопроизводство, да.
Ну, во-первых, есть, конечно, резервуары, это люди, близкие к телу, то есть люди из спецслужб. В буквальном смысле близкие к телу, потому что и Дюмин, и еще ряд товарищей, которых назначали, там была волна.
Их процент растет, да, выходцев из спецслужбы во главе губернаторских?
Ну, мы специально не смотрели, мы рассматривали другие механизмы. Как раз вот в этом докладе пишем о конкурсах «Лидера России», Сколково, да, то есть идет поставлена задача повышения качество управленческих кадров вот этого среднего уровня. То есть их не назначают, как Андрей сказал, в Москву, Санкт-Петербург, но вот на какие-то средние регионы, пожалуйста, как раз для того, чтобы, ну, лучше управляли. лучше управляли. Для этого и их обучают, и читают, в том числе и лучшие российские эксперты. Да, мы знаем, что там та же Наталья Зубаревич в этом всем участвует, да, читает им лекции.
Через Академию народного хозяйства?
Это есть и Академия народного хозяйства, есть Сколково. Да, это в каком-то смысле все прозрачно и открыто. Да, всех приглашают в Москву, их обучают.
Это не партийные кадры, не Единая Россия, это именно такие технократические лифты.
И вот как раз интересно, что вот в последнее время, видимо, Единая Россия здесь в меньшей степени играет роль. А это такие... Ну, внепартийные школы, где, ну, где их учат. И вот те самые, да, когда кладут губернаторов под танки, то есть пресса любит потешаться над этим, эти, да? А это ведь всего лишь калька с этих западных различных курсов.
Вот, корпоративных тренингов,
да. Просто вот взяли, перенесли на нашу почву, да, у нас может выглядеть дико, но смысл-то в этом, чтобы научить, чтобы как-то протестировать.
И на выходе более молодой и более, так скажем, такой боевитый управленческий класс. Можно ли так сказать, что за последние годы на вот этой нефтяной подушке, на хороших бюджетных резервах произошло обновление правящего класса, технократической составляющей правящего класса, который, в общем-то, готов войти в 24-й год?
Вот я, честно говоря, в этом не уверен, в качестве, в смысле, выпускающихся товарищей. То есть у них достаточно серьезные нагрузки, конкурсы и все такое прочее. Действительно серьезные. Им действительно расширяют сознание, кругозор. Там споры наши респонденты, не буду называть, но кто их обучает в том числе, они, ну вот у нас все время спор, вот, но нужно им расширять как бы кругозор, чтобы они знали там побольше географии, там истории, или вот такие управленческие практики, больше там экономика, там региональное развитие. Ну вот, то есть все всерьез, но на выходе, ну возьмем среднего как бы выпускника, ну не среднего, а успешного, Развожаев. Он финалист или победитель «Лидеров России», замминистра по делам Северного Кавказа, был вызван к Путину. Кто-то сказал, вот есть парень, можно закрыть дыру. Закрыл Хакасию на то время, когда там было без власти. Вернулся назад, где-то в тени пробовал несколько месяцев. Потом бац, он, значит, губернатор этого самого Севастополя. И он уже катается в коляске, значит, его везет Путин в этом самом, по Крыму, не знаю, кто он, но водитель у него сам Путин, да, так что вот это карьера идеального вот такого технократа, да, вот куда родина бросит его на сельское хозяйство, будет сельским хозяйством заниматься, а тут на Севастополь бросили, тоже, в общем, ответственный пост весьма. Когда мы спрашивали у одного из самых, если не главного респондента нашего, ну, смотрите, вы меняете как бы элиты, ну, система-то не меняется, она же не пускает их. У них политические ограничения, экономические ограничения, институты не работают. Ну, что вы от меня хотите? Мы не можем поменять институты, но мы можем поменять лица.
Новое вино в старые мехи.
Важная вещь, но эти лица, они в этих старых мехах могут перебродить быстрее, чем рассчитывали.
Ну, собственно, да, налет на стенках старых мехов.
Ну да, там тут, как и наши респонденты в том числе говорили, тут тоже не стоит преувеличивать выхлоп вот этих программ, потому что, ну... Кто-то учится, а кто-то воспринимает это. Ну, давайте что-то нам еще рассказывайте, да, бубните, что называется. И, то есть это воспринимается как игра, что вот сейчас нужно так себя вести. Ну, хорошо, я буду проходить вот эту программу. То есть и там и споры большие, и, как нам говорили, очень часто то, что рассказывают о России, о состоянии дел, не нравится, да, потому что как бы, ну, что вы на критику здесь наводите, да, положение вещей. То есть восприниматься может даже и враждебно, и негативно, но какой-то...
Да. То есть они идеологически все-таки достаточно фреймированы, да?
Ну да,
они...
потому что все-таки, находясь в этой системе...
Критическое мышление там от них не ожидается.
Ну, там ты можешь критических мыслей, да, но это если при себе
держишь. Ну, про себя.
Да, но с другой стороны, долго тоже находиться, да, в таком конфликте, в чисто психологическом,
внутреннем, да, да.
Невозможно, что же, если ты совсем не согласен, что ж ты сюда пришел, да?
Нет, ну, наверное, это вот та дилемма, с которой многие сталкиваются, что ты как бы делаешь доброе дело, находясь внутри порочной системы, но тебе дан свой маленький фронт, или, может быть, большой фронт, да, какое-то министерство, отрасль, регион, и ты пытаешься улучшить, да, находясь в рамках такой достаточно сомнительной системы.
Но в этом смысле, действительно, то, что вы говорите, это так, потому что мы, когда с обычными людьми, да, не с губернаторами, обсуждаем, а вот возможно ли что-то в стране изменить у нас к лучшему. Большинство говорит, что невозможно. Да, и инструменты непонятно какие есть, но вот иногда действительно люди говорят, что ну хотите менять, идите туда внутрь и меняйте изнутри, а как иначе? Да? Вот как мы, простые люди, которые вот ничего не могут, как мы можем поменять в государстве? Да, вот мы можем у себя во дворе порядок навести. Да, это возможно. А вот если мы о стране говорим, то это вот изнутри.
Ну, это, да, удивительная какая-то такая пассивность, иммобилизм, синдром заложничества, то, что все готовы к переменам на своем микро- и даже мезоуровне, но на макроуровне никто даже и боится подумать. Да, никто и не замахивается, и все только ждут, вот как оно наверху сменится 24-й год и покатится дальше. Программа «Археология». Говорим сегодня о сложных дилеммах 2024 года. Сможет ли Россия поменяться или станется ли она прежней? Как себя будет вести элита? Как будет обеспечиваться транзит и трансфер власти? А как это обеспечивается у наших соседей по СНГ? Рассуждает Аркадий Дубнов, политолог, специалист по странам СНГ, в разговоре с нашим корреспондентом Викторией Кузьменко.
Ведь мы уже обсуждали довольно часто возможность, когда Путин отойдет в сторону от президентской, так сказать, участи тяжелой, да, займет, типа, какую-то, придумает себе пост, типа, Дэн Сяопин, национального лидера, да, и будет своего преемника, будет таким поводырем. Ну, был такой 4-летний период, мы помним, да, Медведев президентом. У России украли пример вот сейчас в Казахстане. Назарбаев остается у власти реально, он достаточно дееспособен, он контролирует ситуацию в стране, ему подчиняются силовые структуры, он фактически выполняет функции главы государства. А тот человек, которого фамилия Токаев, это такая техническая фигура, которая должна оттянуть на себя недовольство различными социальными проблемами, когда он станет принимать непопулярные вынужденные решения в экономике. Но вот то, что мы сейчас видим в Казахстане, нам раньше мы обсуждали это как вариант для Путина. Но Путин человек, который не умеет повторяться. Он должен что-то выдумать очень оригинальное, а он же человек, так сказать, видящий себя уже на высоком-высоком запредельном Олимпе. И что для него примеры степных, так сказать, ханов там, да? Поэтому что он придумает, сказать трудно. Второй вариант, там, лидер этого вообще союзного государства России и Беларуси, да, это остается как опция, да. Но я думаю, что этот вариант, он вполне реален. Но, я повторяю, за оставшиеся до время Че годы может прилететь черный лебедь. Я уже пишу эти 2 дня. Внезапно что-то случится такое, объединит всю Россию, заставит его принять решение непопулярное, но, может быть, и мужественное, кто его знает. Он человек-то, в общем, непростой. Я как бы так немножко его имел счастье с ним лично общаться раньше, но он человек незаурядный в каком-то смысле. Он может придумать что-то. Сам придумать может даже, а не слушать подсказки. Ну, во всяком случае, он сможет сымитировать ситуацию. Понимаете, мировая обстановка от него, как сказать, ему фартит. Ему страшно фартит, потому что нет ни одного лидера, которого он сегодня считает равным себе. Та оговорка, сделанная несколько лет назад, что после Махатмы Ганди поговорить не с кем, она отражает истинную глубину его мировосприятия, его рефлексии. И это беда. Это, в общем-то, наша общая беда.
Политолог Аркадий Дубнов в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко, записанным, как вы видите, немножко ранее, в более теплое время года. Но я думаю, что актуальность этих выводов, и особенно в сравнении с Казахстаном, она от этого не уменьшается. Потому что 2019 год, в большой степени, это, конечно, год Казахстана, смена власти такой мирного транзита, пока что мирного транзита в Казахстане. И я думаю, что в Кремле за ним следят с особенным вниманием. Так что, Андрей, может быть, действительно Путин в 2024 году превратится в елбасы, в еталу?
Ну, он уже немножко елбасы. По-моему, в 2007 году Грызлов выступал со статьей, если не ошибаюсь, в российской газете, где говорил о том, что Путин должен стать национальным лидером. То есть такой особый статус. То есть первая попытка пробного шара, она уже была.
Любимый руководитель какой-то, да.
Что-нибудь в этом роде. Не совсем, это, конечно, в политической культуре нашей, хотя у нас много азиатчины, естественно, и, в общем, какую культуру навяжут, такая и будет.
Кстати, на секунду прерву, мы как раз говорили, что интересно, что с этого года слово путинизм, оно обрело легитимный статус, потому что раньше, когда говорили путинизм, в этом была какая-то оппозиционность. О путинизме говорили всякие зловредные западные политологи, которые, вот, так сказать, пытались наклеить ярлык. А сейчас не ярлык, а уже вот фактически...
Да, потому что режим в Кавказе...
Сталинизм, марксизм, ленинизм.
Это, я бы сказал, новая искренность. А давайте называть вот вещи своими именами. Никакое там гражданское общество неконтролируемое не пройдет.
Всесильно, вот. Потому
что верно. Мы вообще меняем, вместо Федотова приходит человек, на который явно будет это все, так сказать, каленым железом выжигать всю эту гражданскую спонтанную активность. Репрессии. Вот все остальное. Мы называем вещи своими именами. Там, Единая Россия. Зачем нам скрывать Единую Россию? Мы скажем губернаторам, чтобы они возглавляли списки Единой России. Вот пусть, опять же, еще один KPI вам. Вот работайте, ребята. Вы подрядились работать, пожалуйста. Вот эта вот новая искренность, она как бы на месте. И почему бы в этой самой искренности не зайти так далеко, как только можно? То есть отец нации, так отец нации, представитель Госсовета, все что угодно. Но, как мне кажется, в нашей традиции политической, которая уже, в общем, больше 20 лет, президент имеет значение. Когда Медведев был президентом, он был президентом. Путин очень нервничал, ревновал. И ждал, и очень, очень ждал того момента, когда, наконец, они все-таки...
Вот, ну, то есть, да, место красит человека. Места.
Все полномочия есть. Все, что хочешь, ты можешь сделать со своим премьер-министром. Медведев мог его снять. С должности отправить на пенсию просто военную. Никаких вопросов. Ну, потому что он президент. Поэтому лучше быть президентом все-таки, а не восточным деспотом елбасы. К тому же вот отец нации, он, в общем, сейчас все-таки еще пока выглядит как отец. Но может стать дедушкой нации. Это тоже немножко психологическое
восприятие. Ну да, это такая меняет. Немножко это азиатский тип вот этого такого Ли Кван Ю, с которого да, себя Назарбаев срисовывает. Да, да, это, да. Мне кажется, в России нет. В России все-таки, да, вот это вот со времен Горбачева, этот президентский, ну как власть должна быть едина.
Так можно во Франка превратиться, немощного какого-то, так сказать, со стариковскими предубеждениями. Там какая-то жизнь идет, и все ждут, когда он наконец вот... исчезнет физически уже что-то вот начнется, либо вправо, либо влево качнем.
Ну да, я думаю, что сейчас вынос тела Франка тоже такое вещь, которая каким-то образом присутствует в размышлениях. Ну да, кстати, возвращаясь к вопросу Франка, франкистский сценарий тоже вряд ли возможен, что, так сказать, стареющий диктатор, при котором постепенно начинается экономическая либерализация.
Ну, мы и наши респонденты такой сценарий скорее не рассматривают. Да? Ну, и для этого должно еще пройти время, пока что...
Диктатор должен начать стареть, да?
Ну, то есть, хотя для молодых людей Путин, да, и режим, в принципе, уже выглядят несовременно. Это мы начинаем фиксировать, что он какой-то другой, из другого времени, хотя... С одной стороны, мы говорим о том, что есть поколение, которое кроме Путина никого не видело, но это же поколение говорит, что ну, он постарел, и то, что он не пользуется социальными сетями и так далее, и об этом известно, это тоже ему скорее в минус идет. И мы видим, что есть попытки молодежной политики, но они скорее проваливаются. И мы видим, что уже после 25 да, вот от 25 до 35, это одно из сейчас самых критично настроенных к власти
поколений. То, что мы видим и по митингам последним.
И по митингам, и по опросам. То есть
чуть-чуть повзрослели, чуть-чуть начали задумываться о том, что происходит, интересоваться политикой, и уже скорее какое-то разочарование. И здесь вот важны эти ограничения в интернете, в сети, да, люди это обсуждают, да, может быть, они не готовы из-за них выходить. Кстати, некоторые готовы, да, потому что ведь митинги, вот последние митинги, можно сказать, что они начались с митинга против блокировки Телеграма, да, пару лет назад. Поэтому эта тема потенциально, конечно, не взрывоопасна. И мы вот в новом докладе будем писать, что по-прежнему экономические проблемы на первом месте. Для молодого поколения тоже важно. Mm-hmm. Тоже важно.
Несовременность системы и ее как неадаптивность в сетевом и информационном мире.
Уже некоторая неадекватность.
Но, с другой стороны, вот, наверное, последняя тема, которую мы успеем обсудить, это то, что вот у вас в докладе, то, что вы упоминали и Гуриева Трейзмана, цифровой авторитаризм, то, что цифровизация, она очень успешно кооптируется режимом и используется для продления себя. Как бы интернет не разрушает авторитаризм.
Мне кажется, две функции этой самой цифровизации, мы тут уже об этом пишем. Одна функция – это изобразить благодаря ей модернизацию. Вы говорите, что мы не современная страна. Мы меняемся. Мы меняемся, мы дигитализируем вообще все на свете. У нас Греф есть, который вот вообще все роботизировать хочет. Вот, пожалуйста, у нас сервисы электронные. Я думаю, что Россия, ну, объективно в этом смысле довольно продвинутая страна. Да. Вот это наша модернизация. Не надо нам политических изменений. Мы и так все вот оцифруем, все будет нормально.
Ну, да, все, вот все это активный гражданин, электронная, да, цифровая, да, подпись, и одно окно.
С другой стороны,
документооборот.
Кто-то некоторые воспринимают. Вот, некоторые на группах воспринимают это как элементы демократии. Говорят, ну как же, у нас активный гражданин же есть.
Ну да.
Нас,
да,
спрашивают,
да,
значит, демократия есть.
Такой субститут, да, заменитель. С другой стороны, вот один из наших респондентов, человек, занимающийся вот как раз там государственным управлением профессионально, он говорил о том, что, слушайте, ну вот если чиновник не заменить функции электронные, ну, ничего невозможно изменить. Вот в этом смысле, как бы, это важная вещь. То есть какие-то функции, вот с точки зрения вот людей, которые смотрят на человеческий фактор, на неизбывную какую-то коррупцию, глупость в том числе, вот лучше заменить вот каким-то, какой-то функцией. Да? Тогда, может быть, что-то вот сработает. Потому что, ну, невозможно. Кстати, тоже человек немножко, он отвлекся, так сказать, в другую сторону. И под конец разоткровенничался. Это один из тех, кто попросил даже не записывать на диктофон не то, что имя раскрывать. Он сказал, ну вот, вот если мы возьмем бизнес, вот бизнесу ни в коем случае нельзя связываться с государством. Не то, что государственные деньги получают, потом просто посадят. Просто вот если вот успешный бизнес, тот, которого государство не коснулось, просто нельзя бежать от него. Человек, занимающийся государственным управлением профессионально.
Ну, это понятно, но как, так сказать, любому серьезному бизнесу, выходящему уже на федеральные и национальные масштабы, следовать этим заветам? Сложно сказать. Но насколько реально такое построение цифрового Синьцзяна? То, что вот это вот государство всерьез воспримет вот это вот цифровое общество, тотальное общество тотального контроля и наблюдения, и в том числе мы, так сказать, въедем в 24-й год вот на этом тандеме силовиков и компьютерщиков.
Ну, как говорил один из наших респондентов, вот разбирающийся во всех этих цифровых штуках, у него была идея, что скорее цифровизация консервирует вот тот те отношения, которые уже сложились. Поэтому мы опять в промежуточном положении между Западом и между Китаем. То есть, наверное, ни туда, ни туда мы скорее не придем, а это вот как бы просто оцифровали те процессы, которые у нас есть. И то же самое, ничего не сократив, ничего не модернизировав, ну, просто теперь их исполняем вот в цифре, что называется.
Очень, да, очень хороший вывод, даже с точки зрения методологической, я думаю, для социологии, для политологии, что первичные отношения там власти, первичные отношения собственности, а технологические платформы, они воспроизводят уже существующие отношения. Ну что ж, попытались мы посмотреть, заглянуть за горизонт 2024 года, пока это не очень получается, точно так же, как и у всей элиты, и ждет, как я уже упоминал, как второго пришествия, как страшного суда, 2024 год, после которого наступит такой миллинаризм, царствие Божие на земле. Ну а мы продолжаем наблюдать и следить за тем, как развивается политическая ситуация в преддверии вот этих вот судьбоносных 21 и 24 года. Программа «Археология», Андрей Колесников, Денис Волков, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйти.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.